Ну, тема заявлена такая кардинальная, поскольку такое время у нас, что времени нет. Вот такого социального, общественного, ну и наше время тоже дорого. Сущность вопроса заключается в том, чем отличается научная психология академическая со всеми ее сложностями внутренними и психология христианская. Какие здесь различия, что здесь подобно или какая-то вот, какая общая территория? И с этого, вот эта проблема, она как возникла с самого начала, так она продолжается, и я представляю, что степень кардинальности такова, что она неразрешима в пределах этого мира, первое. И во-вторых, что она будет продолжаться до страшного суда. Вот уже суд будет, а может мы еще, так сказать, соберемся, так и будем продолжать, и так сказать, ну и... Но когда мы уже перейдем границу этого мира падшего, мы, я думаю, еще раз встретимся. Ну и там, так сказать, какие-то вещи сами станут ясными, какие-то, может быть, продолжены какие-то дискуссии, так сказать, там, может, даже возможные разногласия, индивидуальные особенности, там как-то будет проявляться, может быть, нашего спасения, кто как спасался, и, так сказать, как, кто как спасся, там, в общем, психология будет уже спасенности. Это, так сказать, область пока еще нами не затрагиваемая. Ну, я думаю, что так предполагать как-то, так сказать, как это вообще будет возможно, мы должны быть готовы к этому. Может быть, в том же составе, может кто-то еще присоединиться, потому что там уже не будет так живых и усопших, все будут живые. И посему, так сказать, я считаю, что вот какие-то вот некто, неважно кто, выступит, скажет и... Всем станет ясно, все разойдутся, успокоятся, будут заниматься своими делами. Это невозможно здесь, увы, или наоборот, к счастью. Так вот, я, так и было предложено президиуму, чтобы поставить проблему и попытаться начать, или вернее продолжить, поскольку уже были, так сказать, некие разработки и попытки, не всегда удачные были какие-то, и моменты очень важные, а попытаться здесь, поскольку круглый стол, он имеет другую такую структуру интеллектуальную, попытаться мозговым штурмом попытаться поставить проблемы и попытаться вот, так сказать, как-то найти какие-то решения или какие-то вот, фундаментальные установки для возможности их решения. Поэтому здесь могут участвовать все, и надежды на то, что кто-то вот что-то уже знает, и уже решил, и только передает это, рассказывает, а все соглашаются, ну, даже кто-то, если не соглашается, уходит, и все в порядке. Здесь не получается. Я думаю, что такая форма и такая вот ситуация, она наиболее интересна творчески, интеллектуально. Потому что просто какие-то получаются какие-то знания, их усваивать, ну, это, в общем-то, я считаю, что достаточно скучно, хотя и необходимо. Как, допустим, пищу одну и ту же, так сказать, кушать, вот как-то. Хлеб и воду там, да, или там даже что-то больше. Ну и если по сути вот что хотелось бы сказать, сказать-то хотелось много, и, вот, но хотелось бы услышать, я так представляю вот, себя в той части круглого стола, в другую сторону как бы. Хотелось бы, чтобы услышать что-то новое, интересное, творческое, такое, что бы могло помочь нам в жизни, в работе профессиональной, вот, в осуществлении наших целей. Но это очень трудно. Значит, ну, прежде всего, приходится начинать сначала, и это есть и благо, и сложность. Что такое, прежде всего, академическая наука? Мы даже ее по-разному называем, как, так сказать, поскольку там много сейчас таких ответвлений, так сказать, частей. Но в общем виде это прежде всего наука. Вот это главное свойство, кстати, которое надо защищать и самой науке, и психологии в наше время. Раньше проблем не было, вернее, другие были проблемы. И наука обладает определенными свойствами. для науки должен быть объект, некая реальность, которую наука признает реально существующей. И эта реальность, она познаваема, то есть она конгениальна нашему разуму, соответственно разуму, при том, что не только верующие это признают, но и неверующие, вот такой, например, антропный принцип, да, и это он сейчас не только в физике, а вообще в науке существует, так сказать, теоретическая, как в философии науки. Соответственно, значит, мир этот познаваем двумя способами, логическим и внелогическим. Это вот Рошенбаха прямо вчера я прочитал на одном из докладов в 2001 году на вот секции «Христианство и наука». Значит, и наука, она принадлежит вот к рациональному способу познания объективно реально существующего мира во всей возможной полноте. То есть все вот, что реально существует и логически познаваемо рационально, да, вот это объект науки. Соответственно, человек, его, так сказать, полноте существования, ну а по причине, значит, секуляризации науки, значит, какая-то область, поскольку рационально знать все и осознать невозможно, потому что Аристотель мог, там, или Леонардо да Винчи, может, пытался, вот, Франциск Флоренский, вот, то, соответственно, необходима эта секуляризация. И там, значит, используются два основных метода. Первое – это логика, причем логики сейчас разные, не только вот формальная аристотелевская, могут применяться, познания, особенно там, допустим, в физике, в современной, теоретической, и эксперимент. Откуда это исходит? Вернее так, об этом потом немножко. Значит, и если сразу забежать вперед, то что является объединяющим психологов, если так скажем, христианских и классических или академических? Это реальность существования человека. То, что вот человек есть, то, что вот он существует, значит, хотя там разные точки зрения, разные методологии, но, так сказать, реальность нас объединяет, и мы вот поэтому можем вместе здесь общаться, беседовать и попытаться с разных точек зрения, притом самое адекватное, как бы, когда совмещаются эти точки зрения, когда человек может мыслить и научно, то есть и рационально, и логически, и внелогически, да, и рационально, и внерационально. Когда это совмещается, ну, вот два глаза человеку дано, да, тогда, так сказать, появляется объемность изображения. Но тем не менее, так сказать, значит, вот существует и какая-то демаркация, которая очень хорошо вчера, кто был, нам рассказал и показал Сергей Сергеевич Хороший. Вот, замечательно. Это такой, так сказать, очень важный доклад, очень важное напоминание нам вот, о том, что не надо смешиваться. Не надо гибридов, так сказать, необходимо сохранить. Сначала надо разделиться, мы об этом тоже говорили, определиться, так сказать, вот, предметы, методы, первоначальные понятия, значит, и какие-то достижения, которые можно предъявить как действительно достижения общечеловеческие, то есть важные всем, и не только психологам, но и любому человеку, и даже не просто, не только христианам, но просто человеку, неважно, какого у него мировоззрения, конфессия. Потому что это, там, так сказать, вообще агностиком. И надо так заранее сказать, что есть плюсы и минусы в той и другой методологии, или в той и иной психологии, и в той и другой психологии. Потому что, конечно, нам, если мы принадлежим большей частью психологии христианской, то нам как-то не очень хочется о недостатках говорить и, так сказать, минусов. Если психологии академической, то тоже как-то уж. Ну, понятно, зачем о этом говорить? Ну, уж не будем, может быть, так уж застрять. Но вот есть такой принцип, Владимир Соловьев говорит, что если мы хотим объективно что-то понять, то мы должны у врагов увидеть положительное, а у себя увидеть отрицательное. Это доказательство объективности так сказать, понимание, познание и прочее. Тогда возможен и диалог, и какие-то уже реальные отношения. Так вот, христианская психология. Надо так, если так быть точным, надо сказать, что христианской психологии не существует. Вот это как бы, так сказать, плохо и хорошо. Ну, вернее так, это факт. Почему? Может кто-то не согласится. Но суть в том, что психология – это наука. А религиозное мировоззрение, оно не научное. Оно, кстати, не антинаучное, а просто не научное. Поэтому никаких там наук быть не может. Если есть разные виды богословия, то это тоже не науки. Если понимать конкретно и точно, так сказать, терминологию. Значит, наука, есть наука. Так сказать, богословие, там, например, антропология, космология, это, так сказать, не наука. А есть христианская, да что же есть? Христианская антропология. Четко выверенной, своей терминологией, своей методологией, так сказать, соборностью, многовековой практикой, опытом, значит, огромным количеством текстов, так сказать, ранних, там, значит, первых веков, так сказать, средних веков, современных. Вот. То есть некая структура интеллектуальная, которую можно и рационально познавать, а которую можно не только узнать, как вот человек говорил, рай и лекция о рае, да? Что не просто вот послушать о рае, а попытаться вот выйти после этой лекции и пройти вот другую дверь, где рай-то и находится. А можно сказать, ну все, я теперь все понял, так что уже займусь своими делами. Какие особенности христианской антропологии? Прошу прощения. Ну же ладно. Какие особенности христианской антропологии? Или, проще говоря, христианского мировоззрения? Дело в том, что мы называем себя христианскими психологами по разным причинам, иногда индивидуальным. Если человек, допустим, закончил факультет психологии, то он как бы, и в то же время он христианин, то как бы вот он может называть себя христианским психологом. Ну, дальше какие виды, я уж не буду говорить, это не совсем к теме. Но христианин обладает некой целостным мировоззрением, который может, общаясь с психологами, может говорить на их языке, зная язык, если человек закончил факультет психологии, например, ну или просто как-то образован в этой области, или просто даже интересуется. Так вот, особенности христианского мировоззрения. Если в науке, значит, в академической, в психологии обязательно один равно одному, логика должна соблюдаться, да, последование, так сказать, некое терминологическое и развитие понятия, то христианской методологии там 3 равно единице или 2 равно единице. Единство Троицы, единство личности Иисуса Христа. И вот есть такая теорема Гёделя о неполноте, которая кратко так выражается в том, что система интеллектуальная, она может либо быть непротиворечивой, тогда будет неполной, либо будет неполной, но тогда противоречивой. Наука выбирает непротиворечие за счет полноты, христианское мировоззрение избирает полноту, как бы жертвуя непротиворечивостью. Но там само противоречие находится в фундаменте мировоззрения христианского. Обязательно, это начало, вера в единство Святой Троицы и вера в то, что Иисус Христос – Бог и человек. Вот у нас 2 тут, так сказать, противоречия, которыми мы совершаем крестное знамение. То есть мышление христианской антропологии антиномично по сути. Так? Вот. Затем, эксперимент, значит, можно сказать, что в христианской антропологии существует эксперимент. А именно, каждый христианин, он экспериментатор и испытуемый. Более того, опыт, так сказать, 2000-летний, значит, христианство совокупный, вот это вот есть экспериментальная база, экспериментальный опыт, который, так сказать, вот, озвучен, который существует в текстах, продолжается, развивается вот это соборное делание, спасение души, значит, без экспериментов, без трудов, значит, соответственно, никакой пользы не будет. Если говорить о реальности именно христианской жизни и воплощении христианского мировоззрения, то есть христианской, православной даже, можно сказать, антропологии в жизнь, а это обязательная часть. Психолог не обязан воплощать свои знания в жизнь. Если вот мы даже вот прочитаем то, что мы слышали здесь о разных негативных состояниях, это не значит, что мы начнем с этим бороться и, так сказать, или как-то вот учитывать это в своей жизни, хотя, может, и можем. Но обязательности такой нет. А для христианина это обязательно. Иначе он выпадает, оказывается, вне пределов церкви. То есть вне пределов христианского мировоззрения. То есть происходит секуляризация и затем уже отпадение от, так сказать, вот той реальности, которых мы говорим как о параллельных, академической психологии и христианской. Далее. Вот откуда... Еще один момент, который является очень важным. Очень важным для существования науки академической является симметрия по горизонтали. А для антропологии православной симметрия по вертикали. Что это дает методологически? Для науки повторение эксперимента. Так? Симметрия. То есть вот я могу совершить какой-то эксперимент, в другом месте так, точно такой же. Да? Симметрия по горизонтали. То есть, а для... И также логика — это движение по горизонтали. То есть опять же, соответственно, один ученый, так сказать, выдвинул гипотезу, перевели на другой язык, он ознакомился с другой, так сказать, экспериментально проверил, все в порядке. Соединяются континенты, народы, вот некое единое научное сообщество. А симметрия, которая в основном используется в христианской антропологии, это вертикальная. В чем ее суть? В том, что все дольнее, как говорил святитель Григорий Палама, является символами горнего. И поэтому возможно другое, не логическое, а символическое мышление восхождения от дольнего к горнему. Хотя есть символизм и от горнего к дольнему, об этом говорит тоже Григорий Палама. И вот эта асимметричность является возможностью, как сам, вот эта асимметричность позволяет, дает инструмент, а именно символическое мышление, и возможность познания горнего через дольнее, и возможность проповеди Царства Небесного. Господь говорит, чему подоблю Царство Небесное? И начинает рассказывать о разных историях, которые знакомы каждому. Тем самым показывая, что вот метод, вот способ познания, да, дольнего мира, горнего мира через дольнее. То есть, что вы с ним знакомы, с этим горним миром. Только, так сказать, если вы начнете мыслить символически, то, так сказать, вот вы приблизитесь к этому по мере ваших возможностей. Могущий вместите, да, вместит. Вот такая история вспоминается в древние века в Патрике, что одного старца решили проверить, как он вообще у него, состояние души, такой эксперимент поставить. И пришли и говорят, вот в этом году так, дожди были, ветки вот как-то финиковые распустились, вот очень много возможностей для вот, плетения корзин. Ну и старец говорит, да, говорит, так же и душа, когда, так сказать, питается благодатью, она приносит очень много плодов Господу. То есть вот это земное, ему говорят, он переходит к горнему. Как и самарянка говорит о воде, значит, Господь говорит о воде, в текущей, в жизнь вечную. Вот эта методология, она иная, она не научная, она не логическая, она, так сказать, сложно экспериментировать. Можно только подражать, послушаться, значит, вот, веровать и прочее. Хотя там тоже возникает некий опыт, который может затем как-то фиксироваться, описываться, в основном символически, непосредственно научно, либо затруднительно, либо невозможно. Далее. Если в об ограниченностях. Чем ограничена наука, в том числе академическая наука? Она ограничена, во-первых, падшим миром, ограничена, значит, логикой и ограничена пределами объекта и, ну, и методологии. Да? То есть, раз уже не противоречие, тогда полнота теряется. А что это, что там, какая часть теряется? Вот эта духовная часть, которая познается внелогически, символически. Но ей необходимо пожертвовать, если человек хочет сохранить здравость ума. И, значит, действовать в пределах вот этой парадигмы научного познания. Далее, ограничен тем, что он не может исследовать ни состояние человека до грехопадения, как вот отказался Сергей Сергеевич Харужий, так сказать, рассуждать как-то на эту тему. Понятное дело. Значит, и о будущем веке. Тоже вот мы говорили о том, что, значит, можно подумать о нашем продолжении нашей конференции, круглого стола там, вечности. Да. А как? А что мы будем? Как там? Значит, что будет происходить? Вопрос. Ну, для науки это не реальность. А православная антропология не может об этом не думать. И она говорит, если, так сказать, находит не в реальности существующего, хотя там можно поискать и что-то найти, ну, у святых, допустим, да, так сказать, антропология христианская исследует и видит, что воскресший Христос имеет другую природу, воскресшую, может проходить через закрытые двери, то есть, так сказать, закон непроницаемости вещества подлёт. Время, пространство тоже не является, появился. Вот с Лукой и Клеопой шел, потом исчез. Значит, мог питаться, но мог и не есть. Вознесся, и там, значит, Лев Николаевич Толстой говорит, как же там он будет дышать, там Христос, там стратосфера разряжена. Ну, так сказать, да. Но дело в том, что и дышать не надо в этом естестве. Да, то есть, так сказать, научный подход тут не работает. Третье состояние человечества, если так. Значит, и также еще некоторые особенности, которые можно представить себе, что вот эти особенности будут у нас, если мы воскреснем, будем спасены. Вот это вот состояние человеческого естества, оно важно для нас. В чем, как? И мы потому и причащаемся этого естества, третьего состояния, да, причин, тела и крови Христова. Вот чтобы иметь возможность потенциальную, если будет милость Божия, воскреснуть в том естестве, которого мы причащаемся, и проходить. То есть, ни пространство, ни время, ни материя, ни уже не будет никаких препятствий, мы будем совершенно независимы. И как сказал преподобный Ефрем Сирин, что мы будем иметь тело тоньше мысли, которое будет, соответственно, двигаться быстрее мысли. Но если мы можем как-то ощутить или представить ее, так сказать, какую-то, вот как некую, так сказать, реальность, осязаемую или ощущаемую, то вот это тело будет тонь. И вот мы стремимся, изучая, вернее, находясь внутри христианского мировоззрения, будучи носителями христианской антропологии, пытаемся обрести, надеемся обрести вот это новое тело, тонкое, тоньше мысли. Ну и на этом я... Да, и еще. Значит, поскольку здесь встречаемся мы и как христиане, и как психологи, и здесь и ученые, и значит, христиане, не ученые, которые нелогично пытаются учиться мыслить, нерационально познавать человека, вот, то надо сказать, что копилка у нас общая. И очень важно, если кто-то может найти что-то где-то и представить вот сообществу, значит, нашему, мы будем рады, и в этом смысл круглого стола. Еще хочу сказать, что последнее, что вспомнилось, наука изучает общее. Да? Вот отсюда пошли там общечеловеческие ценности. Ну, кстати, как это общечеловеческие? То есть и для православного человека, и для значит, сатаниста, и иудея, магометанина, гея, так сказать, общечеловеческие ценности, чтобы все подписались, все за. Ну что, есть, пить и спать, говорить о том, что думается, вот, то есть будет очень, это же ведь антропологический минимализм, так, нас приводит, если уже общечеловеческий, а не возведение к высшему, низшего, так, или иерархия некая. Так вот, если наука изучает общее, то есть выделяет законы, и это замечательно и важно, и необходимо для нашей жизни, вот христианской именно цивилизации, и это именно то, что дала миру возможность, вот именно христианская, об этом вчера говорилось, о том, что пень, про пень светящийся, вы помните, вот, что он начал светиться научно, а не как-то мистически. Вот, в результате исследования научного. Возможности, вернее, научного исследования. Так вот, ведь все законы, которые существуют, я вот как-то увидел такой толстый, значит, толстую книгу, и там законы, значит, вот, физики. Так вот. Я испугался и туда не стал заглядывать, потому как надо все-таки сохранять аутентичность, так сказать, собственной личности, особенно в наше время. Да, так вот, но некоторые законы мы изучали в школе, и вот суть заключается в том, что все эти законы природы, так же, как и реальности, это есть символы горнего, и законы этого мира являются символами законов горнего. Очень просто. Да, и на этом основан что? Какой еще момент? Известно еще античным философам. Микрокосмизм. Очень важный, так сказать, момент. Отсюда уже вот эта возможность символизма. Микрокосмизм, что человек это маленький по количеству, но по онтологии больший космос, чем окружающий нас. Там есть, у нас есть нечто, что в космосе нет. И что космос, хотя и раньше произошел, но он для нас и ниже нас. Мы цари, а это наши рабы. Все. Или раб, космос. Раб. Да, так вот законы, они тоже говорят нам, если мы захотим их увидеть, о нашей духовной жизни. Угол падения равен углу отражения. Сила действия равна силе противодействия. Сила притяжения, невидимая, непонятно, каким образом она вообще, так сказать, существует. Некоторые думают, что еще не открытые силы, гравитоны или там, как сказать, вот, поля какие-то вот такие, да. Вот. А некоторые считают, что это просто Господь, так сказать, ну, постоянно вот совершает такие чудеса. Потому что если бы не было бы, представьте себе, гравитации, она бы вдруг исчезла. Представьте, что произошло бы у нас здесь, в данном помещении. Ну, было бы очень сложно, так сказать, как-то выйти из этой ситуации, да. Но, слава Богу, гравитация существует. И закон всемирного тяготения реально отражает существующую реальность. Несмотря на сомнения атеистов в том, что это поддерживается силой Божией, что это некий вид божественных энергий. Но вот это, так сказать, чтобы не перегружать и чтобы еще послушать, вот я на этом хочу закончить. Спасибо.
Спасибо, Сергей.